Отче Небесный, какое преимущество для нас называть Тебя Отцом. Мы благодарны за удивительную возможность вновь собраться, открывать Слово Твое и понимать весть, которую Ты приготовил для нас в этот торжественный момент земной истории. Господи, без Твоей помощи мы не поймем Слово Твое. Поэтому мы приходим к Тебе в смирении и просим мудрости свыше. Мы просим, Отче, чтобы Ты благословил нас Твоим присутствием через служение ангелов, чтобы Ты истину Твою сделал ясной, абсолютно ясной для нас. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву, потому что мы приходим к престолу Твоему с дерзновением во имя Иисуса. Аминь. Вначале я хотел бы напомнить всем присутствующим, что пророчество о 70 седьминах — это пророчество меньшее, отрезанное от большего на 2300 вечеров и утр. Мы отмечали, что это пророчество отрезано. 70 недель — это первая часть пророчества на 2300 вечеров и утр. И я хотел бы прочитать это пророчество о 70 седьминах из книги Даниила, 9 глава, стихи 25 по 27. Даниила 9, 25 по 27. Гавриил возвращается к Даниилу и говорит о том, что тот должен понять Море. И 70 недель, они связаны с Море. То есть они объясняют фактор времени. Итак, Даниила 9:25. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа, владыки, 7 седьмин, и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит для многих одна седьмина, а в половине седьмины, то есть это последняя седьмина, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Не забудьте эти два ключевые слова. На крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, это знаменитое пророчество о 70 седьминах. Давайте мы теперь объясним значение этого пророчества. Мы не завершим эту тему сегодня. Мы разобьем это пророчество на две части. Сегодня мы будем изучать это пророчество до того, как написано «предан будет смерти Христос». А завтра мы рассмотрим остальную часть этого пророчества. Итак, Даниила, 5 глава, вернее, 9 глава и 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, в английском «о восстановлении и постройке Иерусалима», то есть есть какое-то начало здесь, так? С того времени. А есть конец этого пророчества на 70 седьмин, конечно же. С того времени и до Христа Владыки. Так, то есть есть начало, есть конец. Повеление. Здесь говорится о том, что выйдет повеление. Вот это слово «повеление» используется ранее в книге Даниила, 9 глава, в стихе 23, где Библия говорит, что Бог дал повеление Гавриилу объяснить Маре Даниилу. То есть, другими словами, выходит указ или повеление, декрет. Это повеление включает в себя два события. Первое — это восстановление Иерусалима, а также отстройка Иерусалима, так можно сказать. У меня нет по этому поводу времени, чтобы все детали объяснить, но это не одно и то же. Восстановление и построение связаны, но это не одно и то же. Для того, чтобы понять, что значит восстановить и построить Иерусалим, нам нужно понять, что значит Иерусалим. Ну, Иерусалим — это город. Часто мы думаем так, что Иерусалим — это город, и там есть улицы, дома, храм. Но Иерусалим — это не только физический город, который состоит из стен, из домов, но Иерусалим — это также социальный, религиозный и политический центр. Это установление, политическое и религиозное установление в городе. То есть Иерусалим означает торговля, власть, судьи, гражданская и религиозная власть и законы. Иерусалим утратил свою независимость не тогда, когда город был разрушен. Он утратил свою независимость еще в 605 году, когда царь Навуходоносор пришел, и он упразднил всякую власть, и он отвел всех этих властимущих в плен в Вавилон. То есть Иерусалим утратил свою политическую независимость. Теперь город принадлежал кому-то другому, и все учреждения, которые были в городе, уже больше не работали так, как раньше. Давайте мы отметим с вами это. Четвертая книга Царств. Здесь объясняется, что такое Иерусалим. Иерусалим — это не только физический город. Иерусалим — это город, в котором есть разные власти, есть бизнес, есть военные лидеры и так далее. Четвертая книга Царств, 24 глава, с 14 по 16 стихи. Здесь говорится о Навуходоносоре. «И выселил весь Иерусалим». Интересно, как он может выселить Иерусалим, я думал. Наверное, какие-то у него очень сильные машины были. Что значит, что он выселил Иерусалим? Это говорится о городе, о домах. Нет, здесь говорится о людях. «И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников, и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он и Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». Обратите внимание, что Иерусалим здесь, видите, означает первое, что он выселил Иерусалим, а в конце сказано, отвел всех в плен, то есть на поселение из Иерусалима в Вавилон. Во-первых, выселил Иерусалим означает людей, лидеров, политических, военных, религиозных лидеров он выселил. А также сказано, вывел из Вавилона, из Иерусалима в Вавилон, то есть из географического места в другое географическое место. Далее, смотрите, Далее мы прочитаем с вами о восстановлении, о постройке Иерусалима. Здесь говорится об Азарии. Мы прочитаем с вами из 4 книги Царств, 14 глава, стих 22. «Он обстроил Елав и возвратил его Иуде». После того, как царь почил с отцами своими. То есть, повеление, которое исполнит, или при котором восстановится и отстроится город, оно имеет в виду, что он не только обстроится физически, но восстановится власти в городе, чтобы город мог функционировать как политическое, экономическое и социальная сущность. Было несколько декретов или несколько повелений о восстановлении Иерусалима. 4 фактически. Первое повеление было дано Киром. Это было в 536 году до Рождества Христова. О нем мы читаем в книге Ездра, первая глава, первые 4 стиха. Мы не будем читать. Также во второй книге Паралипоменон говорится об этом. Там говорится о том, что Кир дал повеление о восстановлении храма. Он не давал повеление о восстановлении города всего. То есть он дал возможность восстановить религиозную власть в Израиле. После пленения несколько тысяч иудеев, 50 тысяч фактически, вернулось в Иерусалим. И они воспользовались этим повелением Кира и начали отстраивать храм. Они заложили основание храма. Но затем восстала оппозиция там из местных жителей. И они тогда сказали, еще не время строить храм, у нас масса проблем разных. И они оставили эту идею восстановления храма. И все начали строить свои дома и занялись своим делом. Об этом мы читаем в книге Агея, первая глава. Там ясно говорится о том, что происходило в этот период. Затем, позже, Дарий I, это был Дарий Персидский, не Дарий Медянин. Это Дарий Персидский. Он дал повеление, которое продолжало повеление Кира. Оно записано в книге Ездра, 6 глава, с 3 по 12 стихи. А также в книге Неемии и в книге Агея. И Дарий I просто подтвердил еще раз повеление Кира. Это было уже в 520 году. Здесь не говорится о восстановлении города, здесь говорилось только о восстановлении храма. То есть это не было полное восстановление Иерусалима. Третье повеление было дано Артаксерксом I. Повеление было дано в 457 году. В книге Ездра говорится об этом, что это было уже третье повеление о восстановлении Иерусалима, данное персидскими царями. Итак, первое издал Кир, затем Дарий, и затем книга Ездра, 6 глава. Это был третий указ. Я считаю, что этот указ исполняет пророчество о 70 седьминах. Это было повеление о восстановлении и построении Иерусалима. И мы прочитаем сейчас. Но позвольте еще отметить, что в 445 году был издан еще четвертый указ, и большинство протестантских богословов считает, что это именно этот указ дает начало пророчеству о 70 седьминах. Но я не считаю, что это так. Это не новый указ. После того, как Артаксеркс издал указ о восстановлении и построении Иерусалима, пришли плохие слухи от людей, которые жили в Иудее. То есть они жаловались на иудеев, что они отстраивают город, и что они мятежники, у них история нехорошая. Если ты позволишь им строить дальше, они будут причинять тебе разные проблемы. И Библия говорит о том, что Артаксеркс приостановил исполнение своего повеления до расследования. И в 445 году, вы можете это проверить по своим распечаткам, после того, как он все проверил, расследовал, он снял с паузы свое повеление, которое он издал еще в 457 году. Поэтому это повеление не подходит. Давайте прочитаем то, которое подходит. Давайте откроем книгу Ездры, 7 глава. И мы здесь прочитаем слова Артаксеркса, первого. Здесь интересная деталь есть. Итак, Артаксеркс говорит. Стих 13 мы читаем. «От меня дано повеление». Это то же самое слово, которое используется в книге Даниила 9:25. Это одно и то же еврейское слово используется. Повеление. Так, от меня дано повеление. Артаксеркс говорит, от меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. То есть он говорит, кто хочет идти в Иерусалим, он говорит Ездре, пусть идет с тобой. Хорошо, а почему мы берем это повеление Артаксеркса с 457 года и считаем, что с этого года идет повеление о восстановлении Иерусалима? Первая причина — слово «дабар», которое переведено как «повеление», и в книге Даниила используется и здесь, в книге Ездра 7:13, где он говорит «от меня дано повеление». Это одно и то же слово. Вторая причина. Ни одно из предыдущих повелений не подходит по времени. Потому что 490 лет должно пройти. Если мы возьмем более ранние указы, то они не доходят до времени Мессии. Если взять первое повеление или второе повеление Дария I, с 520 года, например, мы добавляем 490 лет, и мы приходим к 30-му году до Рождества Христова. То есть Иисус даже еще не был рожден. Но если мы возьмем вот этот указ, или это повеление, которое дано было в 445 году, с 445 года, если добавить 490 лет, то вы приходите к 45-му году по Рождеству Христову. Но Иисус был распят в 31 году, и поэтому 45-й год — это слишком поздно уже. Поэтому первые два повеления слишком рано, а последнее, четвертое, слишком поздно. Остается какое повеление? Остается только одно повеление тогда. Есть третья причина и самая важная причина. Это то, что повеление Артаксеркса от 457 года — это единственное, которое дает право им не только отстроить Иерусалим, но и восстановить политическую структуру еврейского общества. Ездра 7:12, давайте прочитаем. «Артаксеркс, царь царей, Ездре, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее». 13 стих. «От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим, обозреть в каком плане? По закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей. То есть Артаксеркс говорит, что ты можешь восстановить общество в гармонии с законом Божьим. Но далее давайте прочитаем 25-26 стихи, где упоминается политическое восстановление Иерусалима. 25-26 стихи. «Ты же, Ездра, по мудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь кого?» То есть это связано с восстановлением города. «Поставь правителей и судей». То есть он разрешает восстановить гражданскую власть, а также отстроить город. То есть Навуходоносор отнял это у них. Навуходоносор отнял независимость Израиля еще за 90 лет до разрушения города. В 605 году он отнял это. Поэтому он говорит, «Ты, Ездра, по мудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою. Всех знающих законы Бога твоего», то есть по каким законам должна теперь жить эта земля? То есть эта теократия восстанавливалась. «А кто не знает, тех учите», — говорит. И затем можно было наказывать тех, кто не соблюдает закон. Дальше он говорит, «Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». То есть, видите, восстановление должно быть согласно Богу Израилеву. Это единственное повеление, которое отвечает всем критериям, и хронологически, и по сути того, что должно произойти в Иерусалиме. Кто-то может задать вопрос, пастор Бор, насколько точна эта дата, 457 год? Библия говорит о том, что это повеление вышло в 7-й год правления царя. Это одна из самых точно установленных дат в древности. Несколько лет назад была написана книга «Хронология 7-й главы книги Ездры». Археологи написали эту книгу. К сожалению, она больше не переиздается, но они дали исторические, библейские, археологические и астрономические даже данные, чтобы доказать, что 457 год, осенью 457 года вышло это повеление о восстановлении и построении Иерусалима. То есть эта дата очень четко закреплена в истории. И мы можем знать, что пророчество на 77-й начинается осенью 457 года. И я объясню, почему мы знаем, что это было осенью. Давайте теперь вернемся к 77-м. 25 стих говорит, «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». Вопрос. Почему Гавриил не сказал просто 69 седьмин пройдет? Зачем он разделяет этот период на 7 седьмин и 62 седьмины? То есть, если сложить, будет 69, он мог бы сказать 69. Причина заключается в том, что первые 7 седьмин, 49 лет, связаны с восстановлением и постройкой Иерусалима. Давайте мы отметим в книге Даниила, 9 глава, 25 стих. Здесь говорится, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И затем конец 25 стиха. «И обстроятся улицы». Что за улицы? Улицы Иерусалима. «Обстроятся улицы и стены». Здесь не очень точный перевод. «Улицы и стены». Но в трудные времена. То есть в течение первых семи седьмин или 49 лет будет происходить постройка Иерусалима, но в трудные времена. И когда мы читаем книгу Ездры, мы видим, сколько там было противления, сколько оппозиции. Те, которые восстанавливали Иерусалим, они знали, что такое трудные времена. Но затем обратите внимание, с того времени, как выйдет восстановление, повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, то есть будет сначала восстановление города, восстановление власти, а потом еще пройдет 62 седьмины до Мессии. Что это значит «Мессии»? Это в еврейском «Мессии», в русском «до Христа». Слово еврейское «Машиах» означает «помазанник». И нам нужно понять, а что значит «помазанник», как это «помазан был Мессия». Ну, в русском переводе сказано «до Христа Владыки». «Христос» означает «Мессия» по-еврейски. И еще «Владыка» также. Очевидно, что «Владыка» — это Иисус Христос, и в книге Даниила он разными именами называется. «Вождь воинства», например, мы отмечали. «Вождь завета» также. Он назван «Михаил, князь великий». И «Князь князей» также он называется. В пророческих главах книги Даниила, то есть если не брать исторические главы, но только, если взять только пророческие главы книги Даниила, всякий раз, когда используется слово «владыка», оно касается только Иисуса Христа. То есть этот владыка никто иной, как Иисус Христос. Исаия также называет его «князь мира». А Петр в начале, в первых главах книги Деяния называет Христа князем также. В английском «принц» используется. Когда Иисус был помазан? Христос означает «помазанник». Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава и стих 32. Здесь говорится о крещении Иисуса. И это знаменует начало Его служения. Иоанна 1:32. «И засвидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». То есть здесь говорится о крещении Иисуса Христа, когда Дух Святой сошел на Него. Давайте теперь прочитаем 41 стих. Андрей обращается к Петру, своему брату, и он говорит такие слова. То есть Иоанн упоминает о том, что Дух Святой сошел на Христа. И вот мы читаем в 41 стихе. «Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию». То есть то же самое слово, «Мессию», говорит, «мы нашли Мессию», что значит «Христос». То есть он, «Мессия» переводится как «Христос». Слово «Христос» на греческом означает то же, что и «Мессия». «Христос» означает «помазанник», то же, что и «Мессия». То есть, сразу же после крещения Иисуса мы видим, как Андрей говорит Петру, «Мы нашли Мессию», то есть помазанника, Луки 4:14. Мы все еще говорим о Мессии. Луки 4:14 прочитаем мы. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Как Он возвратился или в каком состоянии? В силе Духа Он возвратился в Галилею. «И разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Хорошо, а что до того было? В Евангелии от Луки 3 глава описывается крещение Иисуса. Затем в 4 главе с 1 по 11 стих описано искушение Христа в пустыне. И затем во второй части 4 главы описывается начало служения Иисуса Христа в Галилее. И вот после Его крещения, после искушения, когда Он начинает свое служение, сказано, что Он возвратился в силе Духа в Галилею. Обратите внимание, какими словами Иисус начинает свое служение. Он находится в синагоге в Назарете. Луки 4:18-19. Иисус говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он что сделал?» Когда Он получил Духа Святого? Когда Он был крещен? То есть здесь говорится, «Ибо Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Когда Иисус был помазан как Мессия, Он был помазан, когда принял Духа Святого, а это когда произошло? При Его крещении. Если у кого-то есть сомнения, давайте мы прочитаем еще книгу «Деяния», 10 глава, 36 по 38 стихи. «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благовествуя и исцеляя всех». Когда Иисус был помазан Духом Святым и силою при крещении Его? И поэтому в 37 стихе говорится, «Вы знаете происходившее все в Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». То есть в какой момент 69 недель заканчиваются, или 69 седьмин, когда Иисус становится помазанным, и это связано с Его крещением? Есть ли у нас дата крещения Христа? Конечно же, есть. Луки 3 глава, стих 1 и 2. Здесь говорится о 27-м годе по Рождеству Христову. Здесь несколько исторических маркеров есть. Я думаю, что Бог хотел, чтобы мы понимали эту дату. Потому что смотрите, какие здесь исторические данные. Луки 3 глава, 1 и 2 стих. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря». Итак, мы знаем, что это 27-й год по Рождеству Христову. «Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Велинее». То есть вы видите, здесь разные исторические маркеры даются нам. И еще плюс говорится, при первосвященниках Аннике и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. И он начинает тогда крестить. Кому проповедовал Иисус? Иисус проповедовал по всему миру язычникам, так или нет? Нет, кому он проповедовал? Только иудеям. Почему? Потому что пророчество о 70 седьминах говорит о том, что 70 седьмин определены для народа твоего. Матфея 10 глава, стихи 5 и 6, здесь очень ясно говорится. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите». То есть, когда 70 недель закончится, после этого должно Евангелие идти к язычникам, так или нет? Да. Иисус говорил, что отнимется у вас царство и будет отдано народу, который будет возвращать плоды. Так мы читали об этом. Но пока что еще 70 седмин не заканчивались. И поэтому Иисус говорит, «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». 70 недель еще не закончены, и поэтому Господь посылает их только к израильтянам. Давайте продолжим наше исследование. Даниила 9:26. Говорится, по истечении 62 седмин, и здесь не говорится, когда точно, но просто говорится, что по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет. Давайте посмотрим книгу пророка Исаии 53:5. Иисус умер не за себя. Не за себя. Здесь сказано, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Итак, страдания и смерть Иисуса Христа были принесены не за него самого, а за нас. В английском переводе, тут где говорится «предан будет смерти Христос и не будет», в английском сказано «но не за себя», «предан будет смерти не за себя». Также книга пророка Исаии, 43 глава, вернее, 53 глава и стих 8. Сказано «от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых». Это значит, что он умер, отторгнут от земли живых. Да, это значит, что он умер. Он отторгнут от земли живых. И отторгнут — это то же самое слово, что предан будет смерти Христос. «За преступление народа моего претерпел казнь». Иисус это за себя сделал? Нет. Он был отторгнут от земли живых, или он предан смерти? Да. То есть, говорится, что после 62 седмин предан будет смерти Христос, но не за себя, а за других. Это только Иисус Христос должен быть, потому что мессианское пророчество 53 главы Исаия здесь очень гармонирует с 9 главой. Давайте разберем следующую фразу. Даниила 9:26. После того, как говорится о том, что будет предан смерти Христос, и не за себя, после его смерти говорится, а народ вождя в английском. Что это за вождь? Это какой-то новый вождь? Протестантские богословы говорят, что это вождь Антихрист. Но здесь не говорится, что какой-то переход к другой личности идет. Нет, здесь говорится об одном и том же вожде. Итак, народ вождя разрушит город и святилище. Или в русском тут в пассивном залоге. А город и святилище разрушены будут народом вождя. Здесь говорится о восстановлении Иерусалима, с одной стороны, а после этого, после 62 седмин, этот же народ разрушит город. Сначала сказано, что предан будет смерти Христос, а город и святилище будут опять разрушены. То есть здесь в одном пророчестве говорится, что они будут восстановлены и будут разрушены.
А смерть Мессии как-то связана с разрушением города? Конечно же. И далее говорится о разрушении города. И мы читаем, опять же, «А город и святилище разрушены будут народом вождя, и конец его будет как от наводнения». В Библии нападение армий или оккупация названы наводнениями. Исаия 8, 7 и 8, там говорится, что до конца войны будут опустошения. Опустошение или запустение в английском. Итак, кто такой этот вождь? Есть три взгляда здесь. Первый — традиционный адвентистский взгляд на вождя. По сути, здесь говорится о том, что вождь — это тит, а народ вождя — это римские армии. Это традиционная точка зрения адвентистов. Вторая точка зрения — это то, что вождь — это какой-то плохой антихрист, который появится в будущем после восхищения церкви. Но это вообще не вписывается в это пророчество никак. И третий взгляд, который я поддерживаю, это то, что вождь — это Иисус, а народ вождя — это иудеи. Вы спросите: пастор, но это же не подходит. Давайте посмотрим, подходит или не подходит. Давайте первый взгляд рассмотрим. Послушайте внимательно. Первый взгляд — это то, что вождь — это тит, а народ вождя — это римские армии. Этот взгляд не подходит. Почему не подходит? По той простой причине, что в 27-й причине говорится, что этот вождь сделает три поступка. Во-первых, он утвердит последнюю седьмину. Нет, Тит действовал в 70-м году. Затем сказано, что посредине последней седьмины прекратится жертва. Тит прекратил жертву в 70-м году, а не в середине последней седьмины. И будет мерзость запустения. Но мерзость запустения — это то, что подходит. Но Тит не подходит здесь, потому что народ вождя, или вождь этот, сказано, что он утвердит завет. В английском там немного другой перевод 27 стиха. У нас говорится «утвердит завет для многих одна седьмина», а в английском «вождь утвердит завет». Итак, кто такой вождь и кто такой народ вождя? Вы можете сказать: пастор Бор, вы что-то неправильно говорите. Вы говорите, что иудеи сами разрушили свой город, народ вождя разрушил Иерусалим. Да, я именно это имею в виду. Давайте приведем аналогию того, что произошло при первом разрушении Иерусалима. Кто разрушил Иерусалим в первый раз? Есть три объяснения, которые даются в Библии. Я дам вам ссылки на них. Даниила 9.14 говорится, что Господь навел это наказание, это бедствие на нас. Итак, кто разрушил Иерусалим? Господь. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, с 17 по 20 стихи. Там говорится о том, что Бог использовал Навуходоносора для разрушения города Иерусалима. Там сказано, что навел на них царя Халдейского. И Даниила 9.11, а также 14.15 ясно говорит о том, что грехи Израиля привели Иерусалим к разрушению. Итак, кто разрушил Иерусалим? Бог, Навуходоносор или сам народ? Все вместе взятые. Народ, мятеж народа привел к тому, что Бог использовал Навуходоносора, чтобы наказать народ за этот мятеж. Библия говорит об этом. Смотрите, Иеремия говорит царю Сидекии, 38 глава, 21 по 23 стихи. Иеремия 38 глава 21 по 23 стихи. Он говорит, а если ты не захочешь выйти, то есть сдаться вавилонянам, а если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Ты сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем. Это конец 23 стиха. То есть из-за того, что если он не будет покорен царю Навуходоносору, то он сожжет город. Давайте теперь поговорим о втором разрушении Иерусалима. Всякий раз, когда говорится о разрушении Иерусалима в этом пророчестве на 70 седьмин, говорится о том, что будет предан смерти Христос. То есть сначала предан смерти Христос, а потом разрушение Иерусалима. Прекратятся жертвы и приношения, а затем будет разрушение Иерусалима. Связана ли смерть Мессии как-то с разрушением Иерусалима? Конечно же. Псалом 119, 22 и 23 стихи. Это мессианское пророчество. Посмотрите, что здесь говорится. «Камень, который отвергли строители, камень, который отвергли строители, сей самый стал главою угла». Это от Господа и удивительно в глазах ваших. Это 117 псалом. 117 псалом, 22 и 23 стихи. Здесь говорится о Мессии, так? Матфея 21 глава. Здесь Иисус цитирует этот псалом, 42 стих. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах ваших?» То есть, кому применяет это пророчество Иисус Христос? К себе. Знаете ли вы, что позже, немного, в этом псалме, в 26 стихе, мы находим очень интересный стих, который пелся теми, которые сопровождали Иисуса при въезде в Иерусалим. «Народ вождя, который придет», мы читали с вами. Давайте прочитаем, «который придет». Здесь говорится об этом. 117-й псалом, 26-й стих. Мы уже отметили, что это мессианский псалом. Люди пели этот псалом. «Благословен грядущий, грядущий во имя Господне». «Благословляем вас из дома Господня». Итак, кто грядет во имя Господне? Никто иной, как Иисус Христос. Давайте еще откроем один стих, который все это сведет вместе. Луки, 19 глава. Давайте откроем 19 главу. Здесь упоминается три ключевые слова. Луки, 19 глава, 37 по 44 стихи. Первая идея открывается здесь. Иисус входит в Иерусалим. Люди поют «Благословен грядущий во имя Господне». Вот это князь, который должен прийти, или царь, который должен прийти. Затем Иисус говорит об своем отвержении иудейским народом. А затем Он говорит о разрушении Иерусалима. Итак, первое. Иисус въезжает в Иерусалим. Ему поют «Благословен грядущий во имя Господне». Второе. Иисуса отвергают. И третье, Иисус говорит о разрушении Иерусалима. Давайте прочитаем. Луки, 19 глава, с 37 стиха по 44. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен царь, грядущий во имя Господне». Это царь, который должен прийти, или вождь, который должен прийти, «Мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день знал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». То есть Иисус говорит о своем отвержении городом. И какой результат будет? Так как иудейский народ его отверг, смотрите, о чем говорится здесь, о разрушении. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои что сделают? Обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, за что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Итак, кто привел Иерусалим к запустению, к разрушению? Тит? Тит разрушил бы Иерусалим, если бы народ был верный? Нет. А Бог разрушил бы Иерусалим, если бы народ был верный? Нет. Так кто же разрушил Иерусалим? Есть стих в Ветхом Завете, где Бог говорит: «Ефрем, вернее, Израиль, ты разрушил сам себя». Что привело к разрушению Иерусалима? Отвержение Мессии народом. Итак, давайте повторим, что мы с вами изучили до сих пор. Помните, Матфея 21 глава, Иисус приходит в храм. И затем ситуация со смоковницей происходит. И все это связано с восстанием иудейского народа. Смоковница не имеет плода. Иисус проклинает ее, и она засыхает до корня. И Иисус говорит, что больше никто не будет есть от тебя плода. Здесь не говорится о том, что иудеи все погибли. Здесь говорится, что будет конец теократии. Израиль уже не будет Божьим средством для провозглашения Евангелия. Помните также притчу о виноградарях. Помните, там три этапа есть. Он первых вестников отправляет, затем вторых вестников. И в конце он посылает кого? Он посылает сына. И что они делают? Они отвергают сына также. И затем Иисус, после того, как он рассказывает эту притчу, он говорит, что царство отнимется у вас, и дано будет народу, который будет приносить плоды. Что это за народ, который будет приносить плоды? Очевидно, если до сих пор это не ясно, то завтра, когда мы будем изучать вторую часть этого пророчества, абсолютно станет ясно, что здесь говорится о язычниках, что они будут проповедовать Евангелие. И после притчи о виноградарях он произносит горе на книжников и фарисеев и говорит: «Наполняйте чашу свою». Иисус говорит: «Я посылаю к вам мудрецов», или «Я пошлю к вам мудрецов». Почему? Потому что 77-й не заканчивается с отвержением Мессии. Есть еще 3,5 года благодати для иудейского народа, даже после смерти Христа. И после того, как Иисус произносит горе на книжников и фарисеев, Матфея 23 глава, он выходит из храма, то есть Шекина выходит из храма, и он говорит: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Пуст или в запустении. Это то же слово, что и в книге Даниила упоминается. То есть Шекина покидает храм, и теперь Иисус переходит на гору Елеонскую, как было, помните, Шекина остановилась над горой Елеонской при первом разрушении храма. И он теперь, Иисус, выходит из города, садится на горе Елеонской. Теперь Шекина на горе Елеонской. То есть говорится здесь о каком-то антихристе там после тайного восхищения. Нет. Что сделали протестанты сегодня? Они освободили иудеев от ответственности за смерть Мессии. Как они это сделали? Они это пророчество направляют, или исполнение этого пророчества направляют на антихриста в будущем. Второе, что они сделали, они говорят, то, что небольшой рог, это тоже небольшой рог. То есть они освобождают римско-католическую церковь от ответственности за уничтожение церкви Христа, по сути. То есть они не видят ни вины иудейского народа как народа, и не видят вины римско-католической церкви в гонении святых Всевышнего, потому что они видят исполнение этого пророчества в будущем где-то, в каком-то антихристе. Но посмотрите, как Эллен Уайт описывает разрушение Иерусалима. Книга «Великая борьба», страница 35. «Иудеи сами выковали себе кандалы». То есть, что они сделали, иудеи? Они выковали себе кандалы. «Сами наполнили до краев чашу гнева. Трагедия, постигшая этот народ, и бедствия, которые переносили иудеи, будучи рассеяны по всей земле, только плоды, которые они вырастили своими руками». Итак, кто разрушил Иерусалим? Они сами разрушили, отвергнув Мессию. Пророк говорит, и она цитирует этот стих, Осии 13:9, «Погубил ты себя, Израиль! Ты упал от нечестия твоего». Страдания, перенесенные ими, часто истолковываются как прямое наказание от Бога. Таким способом великий обманщик пытается замаскировать собственную работу, упорно сопротивляясь божественной любви и благодати. Послушайте внимательно. «Иудеи лишились покровительства Божьего». И сатана получил возможность управлять ими по своему произволу. Итак, какое из трех объяснений вождя больше всего подходит? Тит и римские армии нет, какой-то будущий антихрист нет. Здесь говорится о народе вождя, это иудеи. Они разрушили город тем, что отвергли Иисуса Христа.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.